В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня среда, 15 декабря, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Хамовническом суде Москвы начинается оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Комитет солдатских матерей вступился за студентов Московской консерватории. Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Накануне в Центральном доме журналистов в Москве прошла юбилейная 10-я церемония награждения победителей конкурса на премию имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Важна ли журналистика для современной России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы можно, как обычно, присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Важна ли журналистика для современной России? С таким же вопросом наш корреспондент в Чебоксарах Дмитрий Лишнев обращался к жителям и гостям города.
Да, важна, потому что без журналистики у нас не было бы новостей, не знали бы, что где творится.
Наверное, важно. Человек должен знать, что происходит в стране. Без этого, как сказать, никак, наверное, без журналистики-то в нынешнее время.
Мне кажется, нужна. Ну и важна. Раз нужна, значит и важна. Ну как, без журналистики? Что мы будем знать о мире вообще?
Важна, конечно. Откуда мы будем черпать все новости, которые будут у нас? Кто посещает нас? Со всего нового узнаем о кого? Журналистов? Кто еще будет находить все это?
Важна. Потому что ну, там есть политика, все обсуждает. Узнаешь все об этом.
Ну, конечно, нужна. Ну, и важна тоже. Ну, во-первых, вся информация идет оттуда. Главное, чтобы она была правдоподобна для нас. Вот, и желтая эта пресса, конечно, нам не нужна, мне лично. А вот такие вот основные, так сказать, социальные вопросы, вот, очень интересуют.
Важна журналистика, потому что людям нужно просвещаться, не везде же интернет есть. Нужна информация, век информации, поэтому нужна журналистика. Нужны статьи хорошие, интересные. Про жизнь, про то, куда двигаемся, про то, что происходит в мире. Поэтому я думаю, что это нужно.
Очень важно. Информацию люди получают. Чем больше информации, тем яснее явление, которое происходит.
На мой взгляд, важно. Ну, без журналистики, как в наше время? Ну, везде же журналистика. В первую очередь, как там, узнаем все от журналистики, можно так сказать.
Ну, важна как без журналистики. Все новости мы обычно знаем от них.
Ну, думаю, безусловно, важно. Потому что, в первую очередь, это один из рычагов действия на правительство, а на власти. Ну, и все, наверное.
Конечно, важно. Без этого никак, скучно будет. Все.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы начинается оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Предприниматели уже отбывают длительные наказания по обвинению в экономических преступлениях, и в ближайшие дни им предстоит выслушивать приговор по второму уголовному делу. На этот раз их судят за хищение нефти и отмывание денег. Накануне во многих российских городах прошли акции в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На таких акциях в Москве побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Вначале активисты движения «Солидарность» выдвинулись к администрации президента, чтобы вручить 2500 открыток, адресованных Дмитрию Медведеву. На них написано: «Уважаемый господин президент, и вы, и мы хорошо знаем, что приговор Ходорковскому и Лебедеву предрешен. И вы, и мы хорошо знаем, что спасти этих людей можете только вы. Просим вас это сделать». У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
В том случае, если приговор будет обвинительный, я не могу сказать, что мы будем делать. Пока еще никаких решений не принималось на этот счет. А сейчас, да, это вот завершающая стадия митинга 12 декабря. Мы решили собрать открытки на этом митинге. Несем сейчас около 2500 открыток, которые сегодня сдаем в администрацию президента. Люди их подписывали и на самом митинге, и во время подготовки к митингу несколько дней мы собирали подписи в интернете.
Спрашиваю одного из кураторов московского отделения «Солидарности» Петра Царькова. обращение к президенту и в то же время требование отставки Путина, это не вбивание клиньев, но показать, что вот президент может быть хорошим, там, если он поможет Ходорковскому, а Путин плохой, а при нем их посадили.
Вы знаете, мне кажется, можно разные предположения строить, и каждый человек может усмотреть разный сценарий в отношениях, складывающихся внутри тандема. В данном случае наша акция всего лишь попытка сделать все от нас зависящее для того, чтобы в последний момент, за день до оглашения приговора, попытаться остановить то беззаконие и произвол, который сейчас происходит в Хамоническом суде, и предотвратить незаконное, несправедливое осуждение Ходорковского, Лебедева.
Другая акция прошла 14 декабря на Пушкинской площади. Здесь уже молодежное отделение «Солидарности» требовало свободу Ходорковскому и Лебедеву. Участники акции зажгли свечи, выложенные в форме надписи «Свободу МБХ», то есть Михаилу Борисовичу Ходорковскому.
Алексей Давыдов, движение «Солидарность». Сегодня наше молодежное крыло проводит акцию в поддержку Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Мы требуем от власти, чтобы суд у нас наконец-таки стал независимым и бесстрастным, чтобы Лебедеву и Ходорковскому вынесли оправдательный приговор. При этом мы именно просим не какого-либо помилования, а именно полного оправдания. Процесс шел со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями. Это просто-напросто деградация всего российского правосудия. Именно с процесса Ходорковского и Лебедева начиналось свертывание всех демократических свобод в России. Поэтому здесь мы собрались для того, чтобы потребовать свободу Ходорковскому, свободу Лебедеву.
Меня зовут Евгений, я участвую от «Солидарности» в сегодняшней акции в поддержку Михаила Ходорковского. Это очень важное дело, это знаковый процесс для нас.
Скажите, пожалуйста, в вашей молодежной среде много все-таки сторонников, да, Ходорковского, Лебедева, того, что, ну, вы неправильно с ними поступили?
Ну, да, конечно, у нас вот в молодежных движениях все практически понимают, что это политический процесс и переживают за них, хотя чтобы их освободили. Так как это не просто два человека, но это, так сказать, знак для всей страны.
На акции молодежной солидарности на Пушкинской площади российской прессы не было. Зато много иностранных СМИ.
Эммануэль от телекомпании «Аль-Зазира». Бельгийский журналист.
Вы здесь сегодня?
Потому что мы все держим свободу в стране, и чтобы будет справедливость.
А в Бельгии такое возможно, как в России?
Никак. В Бельгии такого не может быть. То у нас в Бельгии нет людей, которые так можно, чем... У нас власть совсем по-другому работает. То ни один человек сможет что-то удивительно не сделать. Почему Батурина свободно и Ходорковский сидят? Вот в чем вопрос.
Акции в столице в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, приуроченную к началу оглашения приговора по второму делу ЮКОСа. Оглашение приговора начинается сегодня, 15 декабря, в Хамоническом суде. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 10 утра московского времени сайт свободанews.ru начнет прямую трансляцию от здания Хамоунического суда. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Фрэнк Раджера назначен исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане и Пакистане после кончины Ричарда Холбрука. В Москве усилены меры безопасности на случай массовых столкновений после появления в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. В подмосковном поселке Селятино во вторник совершено нападение на правозащитника Евгения Боброва. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 41 рубль 29 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Беспорядки на Манежной площади как показатель уровня ксенофобии. Об этом говорят директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Повтор программы «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут. А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Комитет солдатских матерей окажет содействие студентам Московской музыкальной консерватории имени Чайковского в намерении подать в суд на Тверской военный комиссариат столицы. Накануне несколько десятков студентов дневного отделения были задержаны прямо в общежитии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Молодых людей направили в военкомат для уточнения документов по воинскому учету. Так объяснили массовое задержание студентов руководство МВД. По данным Комитета солдатских матерей, все молодые люди в тот же день были отпущены. Часть из них отказалась подписывать повестки даже под угрозой заведения уголовных дел. Те, кого военкомат счел призывниками, учатся на дневном отделении консерватории, но поступили сюда после учебы в профессиональных училищах, что, по логике военкомата, лишает их права на отсрочку. Об этом рассказала ответственный секретарь Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
1 января 2008 года отменена отсрочка для студентов вузов, которые поступили туда после получения среднего профессионального образования. Они профессиональные музыканты. Если ребенок с 6 лет играет на пианино или на скрипке, на виолончели, он по состоянию своего здоровья на военную службу не пригоден.
Рано утром во вторник милиция и сотрудники военкомата неожиданно прибыли в общежитие консерватории на Малогрузинской улице, обыскали все этажи и около полусотни студентов дневного отделения прямо из постели отправили в Тверской военкомат. Паспорта изъяли еще в общежитии, хотя такое недопустимо. Как рассказала Радио Свобода, лидер комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, ей сообщили о случившемся родители задержанных студентов. При этом выяснилось, что фамилия ответственного за произошедшее военного комиссара Чайковский.
Фамилия военкома, кстати, подходящих ситуаций. У него там не только консерваторские общежития, у него там еще и общежитие Гнесинки. И тоже облавы уже были на аспирантов-музыкантов. Это нарушена процедура призыва.
Комитет солдатских матерей окажет содействие студентам Московской музыкальной консерватории имени Чайковского в намерении подать в суд на Тверской военный комиссариат столицы, чтобы обжаловать неправомерное решение о призыве. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что за счет студентов гуманитарных и культурных высших учебных заведений военкоматы пытаются выполнить план по призыву.
Не так давно в Воронеже возник скандал, когда вдруг где-то 400 аспирантов, которые, казалось бы, имеют отсрочку от армии, и вдруг их стали забревать. То же самое вот и с московскими музыкантами, то же самое и с другими культурологическими училищами, гуманитарными университетами. Это вызывает сопротивление и у правозащитников, и комитетов солдатских матерей. Когда военкоматы, местные администрации начинают скрести по сусекам, то это понятно, что дела с призывом идут неважно. Призыв номинально заканчивается 31 декабря, а план по призыву, если говорить честно, выполнил лишь на 60%.
Военный журналист Виктор Баранец заявил Радио Свободы, что этот факт означает усиление синдрома неприятия военной службы. По данным СМИ, 5 студентов консерватории подписали врученные им повестки под угрозой заведения уголовных дел. Они должны явиться в военкомат для прохождения воинской службы 27 декабря. Остальные подписать повестки отказались, ожидая вмешательства руководства консерватории. Жанна Арсетикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и срочное сообщение. Касается оно того, что обещало стать главной новостью дня, а именно начало оглашения приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И вот как только что стало известно с ленты «Интерфакс», оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву отложено на 27 декабря. Процитирую некоторые подробности, опять же, со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс». Оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева откладывается до конца декабря. На здании суда повесили объявление, что приговор будет оглашен 27 декабря. И первый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву Мещанский суд также переносил. Но вообще отметим, что о том, что оглашение приговора откладывается, накануне сообщали ни адвокаты, ни пресс-секретарь суда, и, как предполагают эксперты «Интерфакса», возможно, это связано с тем, что председательствующий на процессе судья Виктор Данилкин не имеет права нарушать тайну совещательной комнаты и общаться в том числе даже с пресс-секретарем суда. Но это предположение делает эксперт «Интерфакса». Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова уже связалась с адвокатами подсудимых, имеется в виду бывшие совладельцы ЮКОСа Ходорковский и Лебедев, и адвокаты подтвердили информацию о перенесении начала оглашения приговора. Снова возвращаясь к «Интерфаксу», «Интерфакс» пишет, что журналисты с самого утра уже начали собираться у Хамовнического суда. За полтора часа до открытия суда у здания уже ожидали несколько представителей средств массовой информации. Ближе к 8 утра, то есть к началу нашей программы, количество фото и телерепортеров было уже около 10 человек. Но напомним, что сегодня гражданские активисты намеревались провести у здания Хамонического суда акцию в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Возможно, информация о перенесении судебного заседания, точнее, оглашения приговора, не повлияет на их планы, а, возможно, даже внесет некоторые изменения в повестку, если так можно выразиться, митингов. И наш корреспондент Елена Поляковская все равно будет у здания Хамонического суда, и какие-то репортажи, какие-то подробности, реакцию общественных организаций на произошедшее мы, конечно же, получим. Ну, а Марьяна Тарачешникова, наш судебный репортер, попытается добыть какие-то подробности о тех, кто участвует в процессе, у адвокатов подсудимых, у пресс-службы суда и, может быть, у каких-то других экспертов. Итак, напомним, главной новостью к этому часу стало то, что оглашение приговора в Хамоническом суде Москвы по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отложено до 27 декабря. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В администрации президента США Барака Обамы подтверждают намерение начать в июле 2011 года вывод войск антиталибской коалиции из Афганистана. Зарубежные правозащитники не ждут объективности от очередного суда над бывшим совладельцами нефтяной компании ЮКОС Ходорковским и Лебедевым. Ну вот, кстати, о том, что это оглашение приговора им отложено, я только что рассказала. Но вот это основные темы первой части обозрения сегодня в Америке. Его представляет Юрий Жигалкин.
Афганская операция идет с умеренным успехом, считают американские военные. Чудовищное манипулирование правосудием. Таковы американские комментарии накануне вынесения приговора по делу Ходорковского. Ассанж – враг или невинно осужденный? Опрос общественного мнения. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Администрация Барака Обамы подвела предварительные итоги нового этапа операции в Афганистане, начатого год назад. С подробностями Алан Давыдов.
Ровно год назад президент Обама в первой программной речи об афгано-пакистанской стратегии своего кабинета уточнил цели кампании в Афганистане, доставшейся ему в наследство от администрации Буша, и представил план, согласно которому в Афганистан были направлены дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих. Министр обороны Роберт Гейтс на прошлой неделе более уверенно, чем прежде, заявил, что результаты реализации этой стратегии превзошли его ожидания. Американские военные заявляют об успехах в ликвидации командиров среднего звена талибов и в операциях против их опорных пунктов на востоке и на юге страны. По сути, за эти 12 месяцев мы прошли долгий путь и добились прогресса, который в последние месяцы даже превзошел мои ожидания. Талибы теперь контролируют намного меньшую территорию, чем год назад. В результате все больше афганцев могут жить в обстановке, свободной от террора. Как заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс, в новом обзоре афгано-пакистанской стратегии будет отмечен значительный прогресс в лишении Талибана наступательного потенциала. В документе также будут упомянуты успехи в борьбе с Аль-Каидой и укреплении сотрудничества с правительством Пакистана. Гиббс отметил, что президент Обама считает достигнутый прогресс достаточным для начала вывода части войск из Афганистана в середине лета будущего года, если условия к тому моменту позволят это сделать. Думаю, что мы продолжаем придерживаться июля 2011 года как срока начала вывода при благоприятных условиях, как об этом неоднократно заявлял президент. Тем не менее, по словам специалистов, в новой оценке осуществления афганской стратегии может остаться без ответа ряд важных вопросов. Насколько устойчивы военные успехи США? Станут ли афганские силы безопасности по-настоящему боеспособными? Подготовку обзора афганской стратегии администрации заметно омрачила неожиданная смерть специального посланника президента США Ричарда Холбрука в понедельник. Пока обязанности Холбрука возложены на его заместителя Фрэнка Руджиера. Однако, как отмечают многие эксперты, Руджиера, в отличие от Холбрука, не хватает опыта в ведении дел с Пакистаном, который считается важнейшей частью афганской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. Вынесение очередного приговора по делу Ходорковского, скорее всего, превратится в показательный процесс по делу об ангажированности российского правосудия, который нанесет еще один удар по репутации России и Кремля. Таковы прогнозы американских правозащитников. Вот что говорит директор исследовательского отдела ведущей американской правозащитной организации Freedom House Кристофер Уолкер.
Я думаю, что это дело – один из самых вопиющих примеров злоупотребления правосудием в России. Оно зримо выделяется на фоне других дел, потому что благодаря беспрецедентному к нему вниманию мы смогли наглядно увидеть, каким образом манипулируется российская судебная система. У тех, кто следит за этим делом, по сути, нет сомнений в том, что его исход предопределен, и процесс дознания и суда был спланирован именно так, чтобы прийти к нужному вердикту. И это очень печальная иллюстрация сегодняшнего состояния системы правосудия в России. Оставляете ли вы, так сказать, место для сюрпризов, приятных сюрпризов? Сам процесс, процедура, я бы сказал, создания второй порции обвинений выглядит однозначно несправедливо. Все это происходило вне рамок законности, по заданной программе. Результатом всего этого не может быть объективный приговор. Господин Уолкер, вы считаете, что российские власти не беспокоит то, что каждый новый всплеск внимания к делу ЮКОСа наносит удар по репутации России, утверждает ее имидж коррумпированного государства? Одно из наиболее вероятных предположений заключается в том, что политическая и, соответственно, правовая система, созданная в России, не способна к эволюции. Она действует в заданных параметрах, удовлетворяющих нужды власти. Ведь мы наблюдаем за многолетней тенденцией откровенного преследования неугодных. Дело Ходорковского – лишь самый громкий пример, подчеркивающий эту тенденцию. Мой собеседник Кристофер Уолкер из американской правозащитной организации Freedom House полагает, что ожидаемый новый обвинительный приговор по делу Ходорковского мобилизует новых критиков российских властей и среди западных правозащитников, и среди западных правительств, которые будут вынуждены действовать перед лицом того, что Кристофер Уолкер называет чудовищным манипулированием правовой и политической системы в России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вышел сборник памяти литературоведа, переводчика, правозащитника и учителя Анатолия Якобсона. Русская книга в эмиграции после Второй мировой войны. Беседа с библиографом библиотеки Конгресса Давидом Аронсом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Важна ли журналистика для современной России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, важна ли журналистика для современной России, через 5 минут примерно, можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На 27 декабря перенесено оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марианна Тарачешникова. Фрэнк Раджеро назначен исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане и Пакистане после кончины Ричарда Холбрука. Помощник заместителя госсекретаря США по военно-политическим вопросам Раджеро работал заместителем Холбрука, скончавшегося в понедельник в Вашингтонской больнице. В Москве усилены меры безопасности на случай новых массовых столкновений. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в милиции, сейчас идет активная проверка размещенной в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. Состояние здоровья голодающих во Вьетнаме российских моряков ухудшилось. Судно, принадлежащее компании «Antel Investment Ltd», стоит в порту Вунгтау во Вьетнаме. Причина голодовки – невыполнение руководством компании обязательств по трудовым договорам. подмосковном поселке Селятино во вторник совершено нападение на правозащитника Евгения Боброва. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» сам глава правозащитной организации «Восход», он получил сотрясение мозга и легкие травмы. В Риме в ходе столкновений между полицией и демонстрантами, вспыхнувших после того, как правительству Сильвия Берлускони было выражено доверие, получили ранения около 100 человек, среди них как полицейские, так и протестующие. Во Франции по меньшей мере 12 детей пострадали в автоаварии. На железнодорожном переезде столкнулись школьный автобус и поезд.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 9, пасмурно, без осадков. В Петербурге минус 6, облачно и тоже без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. И вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. И в Центральном доме журналистов в Москве накануне прошла юбилейная 10-я церемония награждения победителей конкурса на премию имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Лауреатом премии стал Владимир Воронов из Москвы, который на страницах издания «Совершенно секретно» опубликовал серию расследований коррупции в управлении делами президента. Администрация президента подала на журналиста в суд. А истории некоторых других номинантов на премию за журналистскую принципиальность узнала на церемонии награждения корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
На конкурс пришло около 80 работ из 50 российских регионов. Почти все присланные журналистами статьи можно разбить на два жанра. Это либо политическая колонка, либо независимое расследование, говорит член жюри Борис Дубин, социолог из Левада-центра.
Это чрезвычайно интересно. Для меня, как для социолога, очень полезно. Мне важно, что материалы очень географические, представляют всю страну. Они представляют отношения между населением и властью, говорят о произволе власти, причем этот произвол, как бы он сползает сверху все более на более низкие и низкие ступени, так что теперь он уже пропитывает прямо самые мельчайшие, естественные, повседневные человеческие отношения.
Так случилось, что в этом году из 4 номинантов на премию имени Андрея Сахарова 3 журналистов писали о войне и о военных. Дмитрий Флорин из Рязани воевал в Чечне во время Второй чеченской кампании. Уже после службы он попал в Финляндию, в лагерь чеченских беженцев. И оказалось, что действительность не похожа на ту, какой ему представляли, и какой он видел, находясь лишь по одну сторону баррикад. Дмитрий написал серию статей, и посыпались угрозы. Пришлось даже уехать на время с семьей из России.
Я написал, что вот я встретился с людьми, которые воевали на той стороне. Мы вот с ними поговорили, взяли. Некоторые вещи я не знал, то, что они рассказывали. Как военнопленных они охраняли. Там был один человек, который лагерь с военнопленными охранял. Другие люди рассказывали, как они солдаты этих спасали, брали, потом вывозили их оттуда, чтобы ни своим не достались, ни наши, чтобы командиры их там дезертиров не отлавливали. Сошлись на то, что как бы, ну, дурдом вообще полный, вообще непонятно, что происходит, с кем воюем, кто воюет, своих долбит и так далее. И что человек, который представился, что он тоже там ветеран войн локальных, сказал, что я предатель. Потом он сказал, что типа, ну вот, раз я не успокаиваюсь, значит, мол, держите ее. И начал вываливать сначала на меня всю информацию, просто сыпать адресами, значит, моих родственников, там, моей семьи, семьи жены, адреса некоторые, которые вообще никто знать не может. Сказал, что недолго вам осталось. Нам говорили, мы едем воевать с террористами, защищать мирное население. Когда туда приехали, там все по-другому оказалось. Там непонятно, кто с кем воюет.
Против другого номинанта из Омска, Георгия Бороднянского, губернатором Омской области, начальником ОВД, в общей сложности было подано около десятка исков, связанных с его публикациями. Кроме коррупции в местных органах власти, Бороднянский на страницах «Новой газеты» первым рассказал о странных фактах гибели нескольких солдат в одной из военных частей.
Во всех случаях там была версия, что самоубийство на самом деле, ну, по крайней мере, в двух-трех случаях сфабриковано. В одном случае совершенно точно парня вернули без органов домой. И вот 7 мечей погибших в одном и том же бекинском гарнизоне Хабаровского края.
А на победителя конкурса Владимира Воронова из Москвы обиделись уже в администрации президента. Все эти люди делали свою работу. И за это их били, им угрожали, против них возбуждались уголовные дела. Действительность оказалась такова, что сегодня уже то, что журналист рассказывает правду и проводит свое независимое расследование, это расценивается как поступок. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня в России отмечается День поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. И поэтому сегодня мы задаем вопрос, важна ли журналистика для современной России? Напомню, что ответы на этот вопрос вы можете присылать смс-сообщением на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Присоединяйтесь к обмену мнениями на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и сейчас уже в студии включен телефон 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, напомню еще раз вопрос. Важна ли журналистика для современной России? И нам позвонил Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, в этой стране журналистика бесспорно важна, но она находится в агонизирующем состоянии при суверенной демократии. И единственное вот издание, пожалуй, которое сохраняет достоинство, правдивую объективность, это «Новая газета». А так вообще она умерла уже, журналистика. Все.
Спасибо. Это был ответ Николая из Мичуринска на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Поводом для того, чтобы задавать этот вопрос, послужили, в общем-то, несколько событий. Одно из них – вручение накануне премии за журналистику как поступок и сегодняшний день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. И поэтому мы спрашиваем, важна ли журналистика для современной России. Ответ Игоря из Москвы. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу сказать, что журналистика важна, но надо отличать журналистику от пропаганды. Вот пример такой. 99,9% населения России знают, кто такой Ходорковский и прочие, так сказать, мошенники и варьё, которые мажили свое состояние нечестным путем и разворовали всю Россию. А журналисты все внимание уделяет только Ходорковскому и тем самым пропагандирует его, так сказать, приемы и методы обогащения. Поэтому журналистика должна быть честной и принципиальной.
Спасибо. Игорь из Москвы оказался из числа тех, кто считает, что Ходорковский, Михаил Ходорковский, бывший совладелец ЮКОСа, преследуем по суду совершенно заслуженно. И говорит, что журналисты, в общем, вносят пропагандистский вклад в освещение этого вопроса. Олег из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот на каналах, которые работают журналисты, они с журналистским образованием, с университетским, их вот пропагандисты вообще в чем... Вот вы человек вот, да, в этом компетентный, вы скажите, вот в чем вообще, вот, ну, я не знаю, разница, что ли, как вот, я не знаю, я не, ну, не понимаю вот разницу между ними. Точнее, понимаю, но как вот журналисты становятся пропагандистами? Спасибо.
Спасибо и Олегу из Краснодара. Единственное, что, наверное, я разочарую Олега, потому что из соображений профессиональной этики, из соображений того, что я все-таки ведущий этой программы, а не комментатор, я, наверное, сама воздержусь от ответов на вопросы наших слушателей. Хотя, конечно, я имею и собственное мнение на тот счет, почему люди с одним и тем же высшим образованием, одни становятся пропагандистами, а другие журналистами. Но давайте оставим эту тему для другой программы, а пока послушаем, что ответят наши слушатели на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Звонит нам Георгий из Московской области. Здравствуйте, Георгий.
Алло.
Да, мы вас слушаем. Отвечайте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Замечательная тема. В том Ходорковский эту тайну на этот вопрос чудно отвечает в своем сборнике «Постчеловечество», который вышел в 2007 году. Значит, журналистика – это часть хай-хьюма. Это технология освобождения человека от бодрствование, которое благодаря усложнению технологии не по зубам современному человеку. И все, что, о чем мечтал Пушкин, какая журналистика, чтобы повысить самостояние, то есть независимость человека, это отменяется, отбрасывается, их все бодрствование делегируется диджеям и журналистам. И поэтому согласиться с этим откровением Ходорковского, в котором участвовал Делягин на 9
Ясно. Георгий, спасибо. Георгий из Московской области, что называется, о журналистике от Пушкина до Ходорковского мнения привел. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, важна ли журналистика для современной России. Продолжим разговор в эфире программы «Время свободы» еще сегодня, примерно через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство России выделит деньги на переселение людей из ветхого жилья. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Правительство России сократило перечень бытовой техники, при импорте которой в страну с 1 января будущего года ее производителям и импортерам необходимо представлять подтверждение класса энергетической эффективности. Сообщается, что в отношении кухонных плит, микроволновых печей, телевизоров и бытовых приборов для отопления это правило вступит в силу в декабре 2012 года. Российские регионы в 2011 году получат из Государственного фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 миллиардов рублей на программу капитального ремонта многоквартирных домов и 25 миллиардов рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил руководитель фонда Константин Цицын. По текущему курсу в сумме это более 1 миллиарда долларов. За минувшие три года объем средств, направленных регионам в рамках этих программ, с учетом местных софинансирования составил около 10 миллиардов долларов в пересчете. Государственный Сбербанк в 2011 году планирует продать непрофильные активы, чтобы получить средства для расширения кредитования российских заемщиков, заявил глава банка Герман Греф на встрече с иностранными журналистами. Согласно отчетности банка по итогам трех кварталов нынешнего года, общая стоимость дочерних компаний Сбербанка, куда он переводит свои непрофильные активы в рамках реструктуризации, составило примерно 175 миллионов долларов. В 27 странах Европейского Союза объем промышленного производства в октябре увеличился на 6,7% к уровню октября прошлого года, а в 16 странах еврозоны на 6,9%, сообщило агентство Евростат. В Германии объемы промышленного производства увеличились на 12%, во Франции на 5,4%, в Великобритании на 3,7%. Максимальный прирост был отмечен в Эстонии 37% и в Латвии 21%. В трех странах Европейского Союза объемы промышленного производства в годовом исчислении в октябре, наоборот, сократились. В Греции – минус 4,6%, Португалии – минус 2,8% и Испании – минус 1,9%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
До 27 декабря отложено оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Фрэнк Раджера назначен исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане и Пакистане после кончины Ричарда Холбрука. В Москве усилены меры безопасности на случай новых массовых столкновений после появления в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. В В подмосковном поселке Селятино во вторник совершено нападение на правозащитника Евгения Боброва. Время в ходе столкновения между полицией и противниками главы правительства Сильвия Берлускони получили ранения около 100 человек. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время заглянуть в сегодняшние российские газеты. Я приветствую студию обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Срочная информация о том, что на 27 декабря отложено оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа, конечно же, не смогло убрать эту тему с первых полос сегодняшних газет. Поэтому, я думаю, мы должны посмотреть, что же все-таки посвящали этому поводу сегодняшние газеты, сегодняшняя пресса.
«Коммерсант» называю, «Независимую газету» называю, на первых полосах этих изданий уж хотя бы только есть информация о том, что сегодня должно было начаться оглашение приговора, которое, как говорит «Коммерсант», должно было занять не менее 2 недель. Ну и говорится в публикации «Коммерсанта» о том, что гособвинение требует для обоих, имеется в виду Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, 14 лет лишения свободы, считая с момента задержания в 2003 году. Подсудимые их защита отрицают все обвинения. По мнению адвокатов, чтение приговора могло бы продлиться до самого Нового года. Вот если
а теперь
бы
оно начнется
сегодня.
Если начнется под Новый год. Тоже
уже,
странная
да,
ситуация.
До старого Нового года, или я уж не знаю, какие там.
Там еще какие-то каникулы, наверное, в общем,
каникулы,
судьи работают,
конечно,
по экзоту.
Конечно. И вот даже если бы началось все сегодня, пишет «Коммерсант», резолютивная часть могла быть оглашена уже в январе следующего года. Теперь, опять же, это все отодвигается. Но и даже в этой ситуации, по мнению защиты, все это могло ослабить заметно общественную реакцию на приговор, пишет газета «Коммерсант». Ну, а «Независимая газета» отмечает, что вчера к президенту Медведеву обратились зарубежные политики и ведущие российские рок-музыканты с призывом обеспечить независимость суда. Между тем, эксперты «Независимые» допускали, что оглашение вердикта хамомческого суда опять же продлится до новогодних каникул, и как раз то же самое мнение высказывают, это непростое совпадение. Ну и подчеркивалось также, что глава государства вправе помиловать осужденных в соответствии с Конституцией России. Ну вот посмотрим, что из этого.
Наверняка сегодня многие комментаторы будут отмечать то, что оглашение приговора должно было начаться за день до общения Путина с народом. Это тоже могло бы как-то повлиять на ситуацию,
конечно,
или хотя бы на тематику этого общения. Возможно.
Конечно.
Хотя, конечно, общение это режиссируется, мы все это знаем.
Конечно,
но
безусловно.
Да, другие публикации.
Другие темы. Есть еще две большие темы. Начинает «Ведомости». Общо. Операция «Чистый город». В Москве продолжается смена начальников. Руководитель департамента здравоохранения Сергей Поляков не успел поработать в этой должности 2 месяца и уже уволен. Начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева, занимающего должность с 1995 года, Генеральная прокуратура представила к увольнению. И вот как раз Дмитрий Гаев – это сегодня главный ньюсмейкер. «Тайны подземелья», «Время новостей», «Первая полоса». Для Дмитрия Гаева двери закрываются. «Коммерсант», «Первая полоса», «Гаев», «Гоу Хоум» и так далее и тому подобное. Редкое издание на первую полосу даже не выносит вот эти материалы. Ну, говорится о чем? Что проведенная счетной палатой проверка, а инициирована она была с подачи нового мэра Сергея Собянина, показала, что господин Гаев ущемлял интересы унитарного предприятия в целях личного обогащения, совершал нарушения, свидетельствующие о наличии корыстного интереса, и незаконно присвоил себе 112 миллионов рублей. Фактически, кстати, отмечает газета «Коммерсант», увольнение Гаева инициировал бывший мэр Лужков. По информации издания, заявлению Генпрокуратуры предшествовал конфликт между Гаевым и Лужковым, который и передал материалы для проверки в надзорное ведомство. Вот такое вот интересное обстоятельство, отмечает газета газета «Коммерсант». Ну и еще одна тема, большая сегодняшняя тема, это Химкинский лес. Цитирую газету «Коммерсант», «Химкинский лес отшумел», заголовок в новых известиях: «Химкинский лес закатают в асфальт». Комиссия правительства России под председательством вице-премьера Сергея Иванова вчера вынесла окончательное решение о том, что скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через Химкинский лес. Это решение поддержал президент России Медведев. Власти пошли на беспрецедентные уступки экологам и активистам из Химок, которые с 2005 года протестуют против трассы. Компенсация за экологический ущерб составит 4 миллиарда рублей вместо запланированных 3 миллиардов, а вместо 100 гектаров вырубленного леса будет посажено 500 гектаров. Защитников леса это решение не удовлетворило, они пообещали начать политическую борьбу против действующей власти, пишет газета «Коммерсант». Новые известия отмечают также то обстоятельство, что защитники леса намерены обращаться в европейские структуры. Ну, вот это вот три такие большие, видные сегодня темы, но не только этим дышат наши пишущие коллеги. «Куда катимся?» вопрошает газета «Новые известия». И говорится в этой публикации о том, что в несколько раз будет увеличено число столичных катков, ледяных горок и лыжных трасс, наступившей зимой. Вот придя только что с улицы, я уж не знаю, куда еще увеличивать, потому что вот этими самыми катками и горками являются, по-моему, сейчас все тротуары и проезжие части. Но это уже от меня. А вот Людмила Швецова говорила как раз о том, что еще будут увеличивать эти все ледяные горки и катки. Более того, малообеспеченные семьи смогут заниматься спортом бесплатно. Ну, собственно, мы этим уже занимаемся.
Ну, Валерия, до этого мы часто слышали о санкционированных либо несанкционированных властями там парковках, акциях оппозиции. Теперь еще и горки будут санкционированы, либо
да,
стихийные.
И стихийные.
И те, и другие. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы обратимся более подробно к некоторым публикациям еще сегодня в нашей программе. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Строительство большой сцены театра «Геликон опера» остановлено решением правительства Москвы еще 18 октября. Однако до сих пор продолжаются споры защитников культурного наследия с архитекторами и руководством театра. Одни настаивают на спасении памятника федерального значения, старинной усадьбы Глебовых, Стрешневых, Шаховских. Другие заявляют, что без нового здания театр не сможет нормально функционировать. В ситуации пыталась разобраться наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Строительство на Большой Никитской прекратили для проведения историко-культурной экспертизы и уточнения охранного статуса усадьбы 18-19 веков. Произошло это после настойчивых протестов общественности. Но бед уже случилось немало. Вот строки из одного из многочисленных писем движения «Архнадзор», который в какие только инстанции не обращался. В ходе осуществления проекта так называемой реставрации с приспособлением полностью снесен полуцеркульный флигель, разобран за исключением фасадной стены другой флигель конца XIX века, главный усадебный дом надстроен дополнительным этажом. Конец цитаты. А проект еще много чего предусматривает, в частности, перекрытие усадебного двора крышей, что, конечно же, создаст дополнительные площади, но исказит планировку усадьбы до неузнаваемости. Слово генеральному директору института «Моспроект-4» Андрею Бокову.
Пространство двора, наконец, станет видно городу. До этого попасть в этот двор было практически невозможно. Все те, кто приходят в этот театр, получают возможность увидеть, наконец, это пространство, понять вообще, что это и так далее. Театральный зал остается двором. И, будучи двором, он становится еще и театральным залом. Вот в этом смысл решения.
Аналогичное решение тот же «Мостпроект-4» осуществил в музее Пушкина на Пречистенке, чем и гордится. Историки архитектуры в ужасе. При этом Андрей Боков сетует: законодательство по охране памятников не дает архитекторам развернуться.
Мы имеем 73-й закон федеральный, 40-й закон Москвы, который можно квалифицировать как самый свирепый, самый жестокий, самый непримиримый законы на всем европейском пространстве. Какие бы то ни было новые вторжения, в тело памятника запрещены. Единственным оправданием диалога с памятником является требование адаптации к современным требованиям современной жизни. Они зафиксированы в другой группе наших законодательных актов, тех, которые предписывают нам определенные климатические параметры зданий и сооружений и многое-многое другое.
Руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман говорит, что усадьба и вовсе не является памятником.
Театр инициировал обращение в Москомнаследие о том, чтобы это основное здание, особняк сам, только сейчас подали на выявленный памятник.
Вот 10-й год, когда уже началась вот эта война, мы получили документ из Москомнаследия, в котором просто принадлежит к памятникам и категории историко-культурного значения объектов, расположенных по адресу Большая Никитская, 19/16, строение 1, 2, нормативными актами органами государственной власти в установленном порядке определены не были. В настоящее время планируется проведение историко-культурных экспертиз для определения статуса указанных зданий. Статус зданий этих не определен. В 1995 году в указе президента было сказано в реестре, что памятником является 19/13 по Большой Никитской и Кисловском переулке, а не Калашном. Это театр Маяковского. Здание историческое с сохраненными интерьерами, которое является целиком памятником.
И вот вопрос Андрею Бокову. Вы говорили, что охранное законодательство российское очень строгое. Тем не менее, это законодательство, какое есть, такое есть. В частности, оно требует, что вот на этой территории, не только территории памятника, да, а шире, ничего нового строить нельзя, потому что это охранная зона. Первое. Знали ли вы об этом? Второе. Учитывали ли вы это? И третье. А почему вы тогда много снесли?
Знали и учитывали. Снесли ровно столько, сколько было возможно, в том числе по закону. И я всегда отвечаю, если мы нарушили закон, у нас есть прокуратура, у нас есть суды, давайте обратимся в эти инстанции, организации. Не судите только нас сами самосудом.
За комментариями обратимся к координатору движения «Архнадзор» Рустаму Рахматуллину.
После того, как здания были снесены и возбуждены проверки, стратегия и тактика наших оппонентов изменились. Только с этого момента стали обращать внимание на ошибку в дроби в адресе, которая дает адрес усадьбы не по Калашному переулку, Никитская дробь Калашный, а по Никитской дробь Кисловский. Этот адрес указывает на театр Маяковского. Однако театр Маяковского построен архитекторами Тарским и Шехтелем, а усадьба Глебовых-Стрешневых архитекторами Кольбе и Тарским. Именно такова запись в президентском указе. Более того, там назван памятник усадьбы Глебовых-Стрешневых, архитектор Кольбе и Тарской. Таким образом, дробь в адресе прямо противоречит основному содержанию записи. Там же фигурирует и датировка 18-19 века, тогда как театр Маяковского целиком построен в конце 19 века. Фактически, эта дробь в адресе – единственная зацепка наших оппонентов, позволяющая им говорить, что работы велись не на памятнике.
Среди тех, кто вступился за усадьбу, живущий во Франции князь Дмитрий Шаховской. Он заявляет, дело не в том, что это здание связано с историей моего рода. Этот комплекс может быть интересен каждому москвичу, который имеет минимальное культурное образование. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
После выпуска новостей на выборах президента Беларуси началось досрочное голосование. Отложено оглашение приговора по второму делу ЮКОСа. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится через несколько минут.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный